Она едва успела со всеми попрощаться. Дэви грубо схватила ее за плечо. Ее все трясло, и плечо Фрей побелело от ее хватки.
«Я же говорила тебе не ходить туда! Не трогай меня!» — крикнула Фрея и высвободилась.
А потом толкнула мать так, что та повалилась на землю. Дэви неуклюже поднялась, не поднимая взгляда.
«Тебе нельзя в заповедник!» — прошипела она. «Ты можешь ходить по кораблю, куда захочешь. Хоть оба кольца обойди, но не в те части, которые запрещены. Туда тебе нельзя!»
«Отстань от меня!»
Дэви шлепнула дочь по щеке тыльной стороной ладони.
«Отстану, когда смогу. Сейчас мне хватает и других проблем, которые нужно решить».
Кто бы сомневался.
Дэви искоса взглянула на дочь.
«Пора тебе уйти в свое странствие».
«Что?»
«Ты меня слышала. Я не могу позволить тебе позорить меня и портить все прямо там, где у нас как раз самые серьезные проблемы».
«Какие проблемы?»
По телу Дэви пробежала судорога. Она сжала кулаки. Заметив это, Фрея угрожающе подняла руку.
«Мы в беде»,
— проговорила Дэви низким сдавленным голосом. «Поэтому я не хочу, чтобы ты сейчас находилась рядом. Просто не могу этого позволить. Мне нужно совсем разобраться. Тем более у тебя уже этот возраст. Все равно ты повзрослеешь и перерастешь эту дурь. Так что занимайся-ка этим в другом месте. Там, где хоть я от этого не пострадаю».
«Как это гадко!»
— воскликнула Фрея.
«И ты гадкая! Надоело иметь ребенка? Хорошо, когда она маленькая. А теперь ты решила уже не так хорошо. Значит, пусть она уходит. Возвращайся через год, там посмотрим. А знаешь что? Не посмотрим. Я никогда не вернусь».
И умчалась прочь. В-третьих, Бадим попросил ее немного подождать, прежде чем начинать свой год странствий. «Куда бы ты ни пошла, ты все равно будешь все та же. Поэтому куда ты отправишься, не так важно. От себя не уйдешь.
Но можно уйти от других», — заметила Фрея.
Бадим не слышал всего, что произошло в парке, но видел, что между его женой и дочерью возникло отчуждение. В итоге он все-таки согласился с тем, что Фрея пора отправляться в странствие. «Она полюбит это время», — сказал он сразу после того, как согласился. «Но в любой момент она может заглядывать домой. Кольцо Б было всего 54 километра в длину, поэтому уйти слишком далеко все равно не получится». Фрея кивнула.
«Ну, я постараюсь».
«Хорошо. Мы найдем тебе жилье и работу, если захочешь». Они обняли друг друга, и когда Дэви присоединилась к разговору, то тоже обняла дочь. Поскольку Бадим был рядом, Фрея ответила на ее объятия. А может, и потому, что заметила беспокойство на лице Дэви.
«Прости меня», — сказала Дэви.
«И ты меня.
Это хорошо, что ты нас покидаешь. А то, если останешься здесь и не будешь осторожна, можешь закончить так же, как и я».
«Но я хотела бы закончить, как ты», — сказала Фрея.
При этом она посмотрела так, будто съела что-то горькое. Дэви лишь сжала губы и отвела взгляд. В день 161176 Фрея отправилась по кольцу Б на запад. Итак, ее год странствий начался. По биомам ездил кольцевой трамвай, но она решила идти пешком. Это было традиционно для всех странников. Сначала по гранитным скалам Сьерры, затем через пшеничные поля прерии. Первая ее длительная остановка произошла в Лабрадоре, где была тайга, ледник, эстуарий и холодное соленое озеро. Есть поговорка, что первый переезд из дома должен приводить в какое-нибудь более теплое место, если только вы не переезжаете из тропиков, теплее которых не бывает. Но Фрея отправилась в Лабрадор. Она говорила, что холод ей по душе. Соленый водоем оказался почти весь покрыт льдом, и она научилась кататься на коньках. Она стала работать в столовой и в распределительном пункте и быстро познакомилась с множеством людей. Она занималась физическим трудом, делала, что придется. Проводила долгие часы за сверхурочной работой по всему биому. Там, рядом с ледником, как ей сказали, проживала юртовая община, где дети воспитывались в традициях инуитов или саами, а то и вовсе неандертальцев. Они разводили карибу и питались плодами земли, но ничего не рассказывали своим детям о корабле. Мир для этих детей был всего 4 километра в длину. Холодным, с большим сезонным расхождением в долготе дня, льдом и талой водой, карибу и лососем. Во время обряда посвящения, примерно в период полового созревания, этим детям завязывали глаза и выводили в скафандрах в космос, где они оказывались посреди звездной черноты и видели перед собой звездолет, который тускло мерцал, отражая звездный свет. Дети, как рассказывали, неизменно возвращались оттуда другими. «Еще бы!» — воскликнула на это Фрея. «Это же безумие!» «И после этого лишь немногие дети уезжали из Лабрадора», — сообщила ей ее осведомительница, девушка, работавшая в столовой. «А многие возвращаются взрослыми, чтобы проделать то же со своими детьми». «Ты тоже так росла?» — спросила Фрея. «Нет, но мы об этом слышали и видели их, когда они приезжали в город. Такие чудные. И они думают, что делают все как нельзя лучше». «Я тоже хочу их увидеть», — заявила Фрея. Вскоре ее представили одному из взрослых, приехавших пополнить запасы. А спустя еще некоторое время пригласили в поселение у ледника, при условии, что она будет держаться подальше от тех юрт, где жили дети. Издали они совсем не отличались от любых других детей. Фрея сказала хозяевам, что они напоминали ей ее саму. «Не знаю, хорошо это или плохо», — добавила она. Деревенские взрослые защищали свои методы воспитания. «Если тебя воспитали так, как воспитываем мы», — сказал один из них Фрея, «то ты знаешь, какое оно, настоящее. Знаешь, что мы животные и как мы стали людьми. Это важно, потому что корабль может свести тебя с ума. Мы вообще считаем большинство людей здесь сумасшедшие. Они всегда сбиты с толку, ничего не могут решить. А мы можем. Мы знаем, как решить, что правильно, а что нет. Или, по крайней мере, что для нас годится. Или во что верить, как быть счастливыми. Все это можно решить разными путями. Поэтому если нам надоест то, как все устроено, или сами люди, мы всегда сможем вернуться на ледник, хоть мысленно, хоть по-настоящему приехать в Лабрадор и помогать воспитывать новых детей. Жить с ними, вернуться в истинное настоящее. И если повезет, можно мысленно снова выйти в космос. Но если ты росла не здесь, у тебя не получится. Поэтому мы продолжаем традицию». «Но это же такой шок, когда вы там что-то осознаете», — спросила Фрея. «О, да. В тот момент, когда мне открыли забрало, и я увидел звезды, а потом корабль, я чуть не умер. Я чувствовал, как мое сердце бьется внутри так, словно животное, пытающееся вырваться на свободу. После этого я целый месяц не разговаривал. Мама думала, я потерял рассудок. С некоторыми детьми такое случается. Но позднее я стал думать, к своему большому удивлению, что это было не так уж плохо. Лучше, чем вообще никогда не испытывать потрясения. Для остальных на корабле единственное серьезное потрясение в жизни наступает, когда они умирают. Они понимают, что так и не знали ничего настоящего. Ощущение этого настигает их в самый последний момент. И это их первое настоящее потрясение». «Я так не хочу», — воскликнула Фрея. «Верно. Потому что тогда становится совсем поздно. По крайней мере для того, чтобы это тебе хоть как-то помогло. Если, конечно, тебя не встретит один из пяти призраков и не покажет еще большую вселенную». «Я хочу увидеть, как у вас проводится посвящение», — заявила Фрея. «Сначала поработай у нас еще». Фрея стала работать с этими людьми в тайге. Она носила грузы, собирала картошку в полях, почти очищенных от камней, пасла карибу, присматривала за детьми. По выходным она поднималась с другими на ледник, что нависал над тайгой. Они карабкались по сыпучим камням морена, сваленным под углом естественного откоса и, как правило, устойчивым. Морена — отложение из горных пород, образовавшееся при движении или таянии ледника. С вершины морены, если оглянуться, можно было увидеть всю ширь тайги — безлесной, скалистой, мшисто-зеленой и рассеченной длинным с галечными берегами эстуарием, переходящим в соленое озеро, раскинувшееся между холмами. Потолок вверху был темно-синим, лишь изредка заслоненным плывущими вдали облаками. Внизу у реки были видны стада карибу и в меньшем количестве лосей. На соседних холмах время от времени мелькали то волки, то медведи. В противоположной стороне от ледника виднелся пологий подъем восточной стороны биома. Здесь, как объяснили Фрея, раньше можно было наблюдать эффект, который сила Кориолиса оказывает на лед. Сейчас же, когда их торможение действовало ей поперек, лед заметно разрушался, образовывая трещины. Издали они выглядели голубоватыми зонами дробления, размером не уступающими целым деревням. Сливочно-голубой цвет этих трещин был для Фреи в новинку, словно бирюза, смешанная с лазурью. Если в эти трещины провалиться, остаться невредимым было нельзя, только пораниться или даже погибнуть. При этом они постоянно казались статичными, а поверхность почти везде испещряли ямки, бугорки, пузырьки. То есть она совсем не была скользкой. Можно было ходить по льду и, приближаясь к краям трещин, держась иногда за кого-нибудь, заглядывать в голубые глубины.